Издательство «Эксмо». Александр Бушков. «Злые чудеса». И я стою на дороге и вижу призрак, и меня мучит вопрос, которого мне вовек не решить. Джеймс Олдридж. «Последний взгляд». Гулливер, 1944. Ситуацию, в которой наша дивизия оказалась, нет нужды прилежно описывать своими словами. До меня, к писательству никакого отношения не имеющего, чуть ли не 40 лет назад прекрасно описал Эммануил Казакевич в повести «Звезда». Причем, что очень важно, тут в основе сугубо личные впечатления. Казакевич служил в разведке как раз нашей армии и описывал то, чему сам был свидетелем. Не скажу, что он описал именно нашу дивизию, были некоторые отличия, но все равно мы оказались в чертовски схожем положении. Примерно так все и обстояло. Примечание автора. Хотя некоторые меня порой поругивают за обширное отступление, не удержусь и на сей раз. В конце концов, каждый рассказывает, как он слышит. Одним словом, Казакевича я давно читаю и люблю, так что моему собеседнику незачем было доставать книгу с полки. У меня в библиотеке они все наличествуют. К сожалению, выросли поколения, для которых отечественное – нечто из древней истории, а писателя Казакевича, увы, стали подзабывать, что не есть здорово. Итак, Эммануил Казакевич, начальный абзац и повести «Звезда». Дивизия, наступая, углубилась в бескрайние леса, и они поглотили ее. То, что не удалось ни немецким танкам, ни немецкой авиации, ни свирепствующим здесь бандитским шайкам, сумели сделать эти обширные леса пространства с дорогами, разбитыми войной и размытыми весенней распутицей. На дальних лесных опушках застряли грузовики с боеприпасами и продовольствием. В затерянных среди лесов хуторах завязли санитарные автобусы. На берегах безымянных рек, оставшись без горючего, разбросал свои пушки артиллерийский полк. Все это с каждым часом катастрофически отдалялось от пехоты, а пехота, одна одинешенька, все-таки продолжала двигаться вперед, урезав рацион и дрожа над каждым патроном. Потом и она начала сдавать. Напор ее становился все слабее, все неувереннее, и, воспользовавшись этим, немцы вышли из-под удара и поспешно убрались на запад. Противник исчез. Вот примерно так с нашей дивизией обстояло. Противник улетучился в совершенно неизвестность, и что там впереди, кто там впереди, никто представления не имел. Авиаразведка, как порой случалось, ничем помочь не смогла. Ни у кого из командования, понятно, не было ни малейшей растерянности. А для чего на свете мы, бравая разведка? Да для этого самого. В глубокий поиск вышли впятером, лейтенант и мы четверо. Все воевали не первый год, в разведку попали не вчера, так что были, скромненько скажу, матерые и битые. Не первый раз этак вот хаживали, и дело знали четко. Вышли за несколько часов до темноты. Двигались сторожка, привычно походным порядком. Двое бок о бок, впереди в качестве боевого охранения, а метрах в 20 остальные, волчьей цепочкой. Шли исключительно лесом, подальше от проселочных дорог для пущей надежности. Не впервые оказались в чащобе, так что нисколько в ней не терялись. Компасы, разумеется, имелись, целых два, и довоенные карты. К великому сожалению, расположение противника на ней, понятно, не отмечено. Откуда бы таким данным взяться? Но ориентироваться на местности могли, и то хлеб. Разбросанные там и сям в глухомане хутора тоже были на карте не отмечены. На один такой мы примерно через часок и вышли. Небольшой был хуторок, вряд ли особо зажиточный. Издали было ясно, что там жили. Дым из трубы шел, собака побрехивала. Нас она, конечно, не учуяла. Не те мы были ребята, умели грамотно и скрытно к жилью подобраться. Ну что, понаблюдали мы за хуторком и за деревьев и пошли себе дальше. А что еще оставалось делать? Немцев там явно не было, а про то, где они имеют честь располагаться, хуторяне наверняка знали не больше нас, так что не было смысла светиться и расспрашивать. Пошли себе дальше тем же порядком, разве что время от времени меняли боевое охранение. Моментально, кто кого сменяет, лейтенант заранее проработал. До темноты мы успели отмахать приличный кусок дороги, совершенно безлюдной чащобы, не встретив ни единой живой души, даже леших, которые нам и так в жизни не попадались. Ну а потом устроились на ночлег в подходящем месте, поужинали сухпайком и подремали при выставленном часовом. Огня, разумеется, не зажигали. Только распоследний лопух в таких обстоятельствах разжег бы костер, который ночью за версту видно. Едва рассвело, тронулись в путь. По весеннему времени было, конечно, зябковато, но не так уж и сыро, хотя вокруг та самая весенняя распутица. В лесу всегда гораздо суше, чем на открытых пространствах. Вода уходит в толстый ковер слежавшихся прошлогодних листьев, в мох. Прошли еще немного, все так же в безопасной тишине, а потом авангард наш слаженно остановился, как вкопанный. Мы насторожились. Автоматы перехватили поудобнее, но они остались на месте. Не сделали ни малейшей попытки укрыться за деревьями, а там от сердца окончательно отлегло. Костыль — это не прозвище, вот такая была у него фамилия, над которой давно шутить перестали. Поднял руку и поводил ладонью вправо-влево, причем не разжимая пальцев, держа их сжатыми и большой к ладони прижат. Всевозможные условные жесты давно были у нас проработаны. Этот означал «впереди что-то есть». Именно что-то, не кто-то. Причем вроде бы не представляющие прямой опасности. На войне частенько приходится употреблять «вроде бы». Черт его маму знает, чем оно окажется при ближайшем рассмотрении. Мы к ним живенько подтянулись, встали бок о бок. Костыль доложил кратенько, но исчерпывающе. Он это хорошо умел, как все мы. Получалось следующее. Впереди метрах в 50 располагалась поросшая кустарником обширная прогалина. Мы ее и сами уже видели. И только что на ней имело место любопытное явление. Там, на глазах Костыля и Шимахтина, вдруг зажглось и не зажглось, появилось, не проявилось. Одним словом, объявилось. Так оно будет вернее. Объявилось непонятное, тускло-лимонного цвета и словно бы с вкраплениями алых точек, тускловатое как бы сияние, невысокое, ростом человеку, пожалуй, по пояс, очень правильной формы, напоминавшей словно бы линзу. Костыль до войны работал на оптико-механическом заводе, всевозможных линз насмотрелся, вот ему в первую голову и пришло именно такое сравнение. Шириной метров 10, окутало конкретные кусты, вон тот и тот и еще тот, несколько секунд так постояло, а потом исчезло с глаз, будто свечу задули. Мы все смотрели туда, но там ровным счетом ничего не происходило, поляна как поляна, кусты как кусты. Переглянулись. Кто пожал плечами, кто нет, я пожал. Слух не было ни произнесено ни словечко, но и нужды в том не было. Все пятеро, люди повоевавшие, наверняка пришли к выводу, это не взрыв. Взрыв, как бы это сказать, всегда распространяется из одной точки, и бесшумным никогда не бывает. Полыхни там что-то пиротехническое, зажигательное или осветительное, все, — сказал Костыль сразу, — выглядело совершенно бы иначе. А это тусклое сияние больше всего походило на свет огромной лампы, которую включили на несколько секунд и быстренько выключили. Ни взрыв, ни осветительная ракета, ни луч прожектора. Откуда тут взяться лампе, да и луч прожектора выглядит совершенно иначе? Насквозь непонятное что-то. Особенно не раздумывая, лейтенант распорядился. Вперед, осторожненько. И был глубоко прав. Что-что, а непонятное никак не годится оставлять в тылу, не рассмотрев как следует. Мы двинулись к тому месту, чуток пригибаясь, на всякий случай изготовив автоматы. Только ничегошеньки непонятного там не было. Поляны и кусты, и никакого сияния, ни яркого, ни тускловатого. А потом мы увидели такое, что дыхание в забу спирало и челюсть отвисала. Сначала я расскажу, как оно все выглядело, а потом добавлю кое-какие подробности. Так оно выйдет гораздо эффектнее. На относительно небольшом пространстве, окруженном кустами, лежало дюжины 3 мертвецов и 4 убитых лошади. Трупы в самых разнообразных положениях, чаще всего выглядевших как-то нелепо, как оно обычно и бывает, мы с таким зрелищем давно свыклись. Судя по тому, что кровь еще не везде высохла, на поляне совсем недавно состоялась ожесточенная драка. Никто не шевелился, раненых не было. Вполне возможно, победители своих унесли, а вражеских, очень может быть, добили. Такое на любой войне не в редкость. Мне не понадобилось и минуты, чтобы в деталях все рассмотреть. Я как-никак был опытным разведчиком, в разведке нечего делать людям ненаблюдательным, тем, кто не умеет одним махом охватить всю картинку и сходу обдумать свои соображения по поводу увиденного. Нешуточная странность была такая. Все они были обмундированы и вооружены совершенно несовременным образом. В длинных кольчугах и тускло поблескивающих явно металлических шлемах двух видов. У одних круглые, у других остроконечные, с высоким шпильком, на котором присобачен узкий синий вымпел, а впереди приделано целиком закрывающее лицо забрало с прорезями для глаз и ноздрей. Ничего похожего на огнестрельное оружие я не увидел, только копья, мечи и широкие топоры на длинных прямых топорищах. Сходу можно было примерно сообразить, что здесь совсем недавно произошло. Круглые ехали верхом, а собрало из засады обстреляли их из луков. А потом сошлись в рукопашную с уцелевшими. Мертвых забрал было раза в три меньше. Многие из круглых были прямо-таки утыканы стрелами, и в коней попало, в каждого по несколько. Самих луков нигде не видно, но колчаны со стрелами висят на поясах только у забрал. Точно, устроили засаду, угостили стрелами и людей, и коней. Вообще лошадь слаба на рану, достаточно одной единственной пули, пусть даже не в жизненно важные органы, чтобы она завалилась.